Свободный формат.
Добрый день, микрофон Александра Петровская. Я должна предупредить, что эта программа выходит в записи. Сегодня мы будем говорить о домашнем насилии, насилии в отношении женщин в семье. Острая ситуация сложилась после изменений в законодательстве в прошлом году, в 2017 году, когда принят новый закон, по которому за нанесение побоев наступает административная ответственность, а за повторно уголовная. Об этом, собственно, мы поговорим, а также об опыте европейских стран, где существует отдельный закон на противодействие домашнему насилию, который на данном этапе в России еще только находится в умах общественных деятелей, политических деятелей, которые всячески говорят о необходимости его принятия на территории Российской Федерации. Я представляю наших гостей. Эльпинике Колокаци, адвокат, управляющий партнер Колокаци Адвокатен, Королевство Нидерланды. Здравствуйте. Петер Вилли, специальный советник Норвежского национального правозащитного института. Петер, здравствуйте. И также Мари Давтян, адвокат адвокатской палаты города Москвы. Мари, здравствуйте.
Добрый день.
Нам с переводом помогает Татьяна Земскова. Я думаю, что мы начнем со статистики, а потом потихоньку перейдем к, собственно, этому закону, который в 2017 году был... В общем, это, наверное, можно сказать, шоком для многих. Я права, Мария? Вот для адвокатов, правозащитников?
Ну, для всех, кто работал в этой сфере, да, это был стресс. И мы все с самого начала говорили о том, что будут очень плачевные последствия принятия закона о декриминализации домашнего насилия. И вот если мы хотим с вами поговорить о статистике, то в первую очередь надо понять, что... И она ведется таким образом, что мы не можем точно сказать, сколько вообще у нас насилия в семье. У нас нет специального закона против домашнего насилия. Соответственно, какой-то профильной статистики в широком смысле слова это не ведется. МВД у нас ведет статистику, которая, ну, скажем так, показывает верхушку айсберга.
По обращениям, скажем так.
По преступлениям.
Что касается статистики, с одной стороны, вот вы сказали о том, что ее трудно такую чистую, открытую статистику получить, с другой стороны, есть какие-то, наверное, цифры, и как эти цифры меняются?
Если мы посмотрим с 2010 года где-то по 2016, то МВД дает четкую статистику о том, что шел рост преступлений, совершенных в семье. Так, например, в 2015 году это было 50 тысяч, в 2016 это уже было 65 тысяч преступлений, совершенных в семье. А вот в 2017, после декриминализации, стало 36 тысяч. То есть почти в два раза статистика упала. Означает ли это, что у нас уменьшилось количество преступлений? Нет, не означает. Это означает, что просто, скажем так, потерпевшие перестали находить возможности привлекать к ответственности виновных. Это значит, у нас просто стали более безнаказанными случаи насилия.
Вот я как раз хочу вас уточнить в отношении статистики еще раз. Это статистика только по зарегистрированным именно случаям. То есть это не статистика по обращениям, потому что не все, как я понимаю, обращения доходят до суда.
Это статистика по возбужденным уголовным делам. Почему я говорю, что это верхушка айсберга? Потому что действительно туда не попали... тысячи дел, когда женщинам просто отказывают в возбуждении уголовного дела.
То есть, как бы, даже обращения, не говоря о том, что еще не каждая женщина обращается, их и то больше, чем те цифры, которые
да,
вы назвали.
Да, причем в разы.
Те цифры, которые я нашла, правда, они довольно, не, скажем так, не самые свежие, однако я понимаю, что сильно в этом отношении ситуация не меняется. Ежегодно в России в результате домашнего насилия гибнут 12-14 тысяч женщин, 40% всех тяжких преступлений в России совершаются в семьях. Вот как вы можете прокомментировать эти данные 2012 года, если не ошибаюсь?
Ну, начнем с того, что это очень старая статистика. В свое время, в 1998 году, представлялась Российская Федерация в СИДО. На сегодняшний день мы не, ну, по крайней мере, у меня нет каких-то данных, подтверждающих либо опровергающих эти цифры.
Вот в том-то и проблема, что мне тоже не удалось найти более свежих данных вот по
мы многократно этому. Просили МВД представить информацию о том, сколько женщин у нас погибли в семьях. Никакого ответа не получили. Такая статистика не ведется.
Давайте сразу, чтобы далеко не уходить, выстроим программу сегодняшнюю в неком таком сравнительном русле. Мы сейчас поговорили о российской практике с точки зрения статистики. Давайте сейчас, перед тем, как к законам перейдем, узнаем, как происходит, собственно, учет подобных случаев в других странах. Что касается статистики, есть ли, собственно, и в Голландии, и в Норвегии ведется ли такая статистика, и какие абсолютные цифры вы могли бы назвать?
Well, For the situation in the Netherlands, I am aware of statistics. We do have statistics for everything in the Netherlands, and they are quite accurate, I must say.
В Голландии существует достаточно аккуратная система статистики, поэтому у нас есть данные по всем этим преступлениям. Однако я не могу привести точные цифры сейчас, потому что я практикующий адвокат и не знаю этих цифр сейчас.
But like in Russia, it is a problem that occurs very often.
Но в Голландии так же, как и в России, это является серьезной проблемой. И каждый день в мой рабочий офис приходят женщины, которые жалуются на это насилие, и я, к сожалению, не могу помочь им всем.
Что касается опыта, собственно, Норвегии.
And as for the Norway.
Yeah. May I first start with the European figure, because EU has published a report saying that there is an overview of service in the EU countries have suggest that 20-25%.
Я бы хотела начать со статистики, которая говорит о Евросоюзе. Согласно ей, от 20-25% всех женщин так или иначе испытывали домашнее насилие. И два года назад примерно такой же опрос был проведен в Норвегии. И по данным по Норвегии двухлетней давности 35% женщин либо были жертвами насилия, либо видели, как оно совершается в отношении других.
Потихоньку от статистики, затронув эту проблему, мы понимаем, что, собственно, эта проблема действительно не только наша национальная проблема, это проблема, которая существует во всех странах. И здесь сразу хочется спросить о неких группах риска. То есть существует ли понятие, если мы говорим, что нет, скажем так, географии у домашнего насилия, это повсеместно происходит. Есть ли какие-то группы риска, выделенные в разных странах, где домашнее насилие совершается чаще, нежели, например, в каких-то других? Давайте начнем с России.
Ну, во-первых, как и везде, как по всему миру, 90% пострадавших от домашнего насилия – это женщины. Это такая первая, крайне большая группа риска. Поэтому все международное сообщество и международное законодательство, посвященное этой теме, когда говорит о домашнем насилии, говорит о так называемой широкой теме насилия в отношении женщин. И, естественно, в этой группе также могут быть еще более уязвимые группы. Так называемая межсекторная дискриминация, которая существует на разных уровнях, она у нас в том числе проявляется и здесь. Ну, к примеру, да, женщине тяжело защитить свои права, но женщине с инвалидностью еще тяжелее. А если это несовершеннолетний ребенок, ему тоже очень сложно и некуда обратиться. Или если это пожилая женщина, допустим, да, или если это человек, допустим, с психическими особенностями. Как и везде, любой, ну, скажем так, статус особенный ну, приводят к тому, что защищать свои права становится в разы сложнее. Нам и так тяжело, да, там, при отсутствии практически законодательства, поддерживающего потерпевших, в ситуациях уязвимых групп становится в 100 раз тяжелее. И у нас есть, например, группы, которые вообще не имеют никакого доступа к защите, к правосудию. Это, например, женщины, которых привезли сюда мужья, незаконные мигранты, да, которые вообще не могут никуда обратиться там. Или женщины, страдающие проблемами с наркоманией, да, и, соответственно, это тоже то о чем ну, мы сегодня вообще практически не говорим.
А что касается других факторов, например, достаток семьи, какие-то культурные особенности, вот эти факторы как-то влияют на попадание в группу риска или нет?
В первую очередь, надо сказать, да, что домашнее насилие, оно происходит в совершенно разных кругах. То есть это не только история маргинальных так называемых слоев общества, это может в очень высокостатусной семье там, с хорошим образованием и прочим. Конечно, когда есть финансовые ресурсы, всегда легче найти выход. То есть женщине, у которой есть свои собственные финансовые ресурсы, легче, чем женщине, у которой денег нет. По понятным причинам, да? Потому что чаще всего любой выход из домашнего насилия начинается в прямом смысле с выхода, то есть с сепарации, отделения, то есть поиска нового жилья и прочего. Что касается религиозных и культурных особенностей, к сожалению, женщинам в ряде наших регионов, в том числе, где достаточно сильны такие патриархатные традиции, это и Северный Кавказ, это там ряд регионов Поволжья, сложнее находить выход из ситуации, потому что стереотипы, которые существуют в обществе, крайне сильны. Но я не могу сказать вот по нашей практике, что там насилие больше. Просто да, там тяжелее достигнуть, ну, найти защиту, безопасность, правосудие, но сказать, что там ситуация хуже в плане количества, нет, я так не думаю.
Теперь поговорим о, собственно, опыте Нидерландов и Норвегии, может быть, если есть возможность, и о Европейском Союзе в целом.
Well, I think it's exactly the same as in Russia. I receive requests from victims from all types of cultural backgrounds and also from all social classes. So I have women that are living in rich circumstances, but I also have very poor women that are victim of domestic violence.
Что касается Голландии, я могу сказать, что здесь ситуация такая же. Я получаю запросы от женщин из разных слоев общества. Вне зависимости от их социального уровня иногда происходят случаи домашнего насилия. Точно так же дети относятся к потенциальной группе риска. Также я могу еще сказать, что голландцы иногда стремятся не выносить ссоры из избы и скрывать конфликты, которые происходят в их доме.
Еще вопрос в отношении как раз момента не выносить ссоры из избы. Я как раз готовясь сегодня к программе, натолкнулась на историю про 2017 года, про один небольшой город в Норвегии, где было раскрыто, что на протяжении огромного количества лет было совершено довольно много-много преступлений, и все в отношении женщин и детей, и все жители, собственно, этого региона практически оставались там жить и держали это внутри. То есть вот такая проблема, как я понимаю, нежелание сообщать эту информацию, желание ее сохранить в избежании, может быть, огласки и прочего-прочего, она существует также и в Норвегии.
Yes, thank you. Should I say something about I don't have any nationwide comprehensive statistic, but I have seen reports that suggest that older people are vulnerable, and also women who belong to the indigenous peoples of Norway, Sami women. And you referred to a case in a small village called Tysfjord in northern Norway.
У меня нет статистики на национальном уровне, поэтому я не могу говорить об общем уровне насилия, но я знаю, что у нас есть некоторые проблемы с пожилыми женщинами, что они более подвержены риску, и также национальные меньшинства, например, саамы и национальности, которые живут на фьордах. И уровень насилия внутри этого национального меньшинства кажется более высоким, чем в остальной стране.
Sexual violence, particularly.
Особенно сексуального насилия. Yeah. И, как выяснили исследователи, существует культура молчания внутри этих сообществ.
So people don't talk about it, and they don't go to the police.
То есть люди не говорят об этом и предпочитают не обращаться в полицию.
Yeah. So this was found out because a woman, adult woman, went to the police, and then it started to.
Это было обнаружено после того, как пришла одна пожилая женщина и рассказала обо всем, что случилось.
Ну, фактически, выходит, что можно выделить тогда еще одну черту, кроме тех, о которых мы поговорили, кроме культурных особенностей, кроме, скажем, социального статуса, это еще и статус закрытых таких обществ, ну, или полузакрытых групп людей, меньшинств, которые в большей степени расположены к тому, чтобы не выносить ссоры из избы.
Мария? Конечно, чем более закрытое общество, тем удобнее совершать акты насилия. Да, потому что никто об этом не узнает. Все плохое у нас всегда делается в тайне.
Давайте тогда сразу про общественную реакцию поговорим. То есть с точки зрения поддержки людей, которые оказались жертвами насилия в семье, в первую очередь. Есть ли здесь различия между российским обществом, гражданским и европейским? Я просто попытаюсь объяснить, что я имею в виду. С одной стороны, мне кажется, одинаково для каждого человека, любого. Понятно, что насилие, неважно в семье или где, или над кем, это может расценено быть одинаково, только с ужасом и страхом. С другой стороны, мне кажется, что, вот, например, сегодняшняя история, которая активно продвигается там, на Западе, в США, в Европе, и сейчас потихоньку приходит в Россию по харассменту, говорит о том, что очень важна общественная поддержка для того, чтобы люди, оказавшиеся жертвами насилия, стали говорить о том, что с ними произошло. Вот как это происходит в России? Достаточно ли вот этой поддержки?
На самом деле поддержки сейчас больше, чем было раньше, потому что домашнее насилие, оно всегда сопровождается большим количеством стереотипов, живущих в обществе, в том числе и по отношению к потерпевшим. И для потерпевших это первый барьер. Да? Сама виновата, сама спровоцировала, надо было думать, за кого замуж выходишь. Сейчас постепенно мы отходим от этих стереотипов. Медленно, но верно движемся вперед. Поддержки, ну, учитывая, что закон о домашнем насилии так и не приняли, то, наверное, поддержки пока еще не совсем достаточно. Но мне кажется, мы в верном направлении идем. И мне еще кажется, очень важно здесь подчеркнуть, что общество здесь идет впереди государственных аппаратов. Они очень сильно отстают от общества.
И по заведенной уже в этой программе у нас традиции, давайте сравним с европейским опытом. Там общество впереди или государство все-таки? Речь о поддержке, да? Вот. Петер?
Yes, we have ratified the Istanbul Convention, and the Istanbul Convention has very concrete obligations on the state.
Мы ратифицировали Стамбульское соглашение, и оно накладывает вполне конкретные обязательства на правительство.
Yeah. And one key word is prevention.
И ключевое слово – это предотвращение.
Yeah. So, through raising awareness, teaching professionals and educate people.
Через повышение уровня знания в обществе, через обучение профессионалов и через повышение знаний в обществе об этих преступлениях.
Yeah. So the Norwegian government has now a plan of action.
Норвежское правительство сейчас имеет план для действий.
Yeah. On how to implement this convention, this part of the convention.
Как претворить тезисы этого соглашения в жизнь?
Should I add also that, of course, it also has prevention and protection?
И, конечно, ключевыми словами также являются предотвращение и защита.
Protection, yeah. Shelters, help to victims, and also prosecution of perpetrators.
Как мы можем помогать жертвам насилия и как мы можем наказывать преступников?
А что касается опыта Голландии, как у вас обстоят дела, кто впереди, насколько достаточно, скажем так, поддержки со стороны общества?
Well, I don't know if the Netherlands is the leader, but we are part of the European Union, and within the European Union a lot of effort has been taken for victims.
Голландия является частью Европейского Союза, и так как в Европейском Союзе была разработана дорожная карта по тому, как уменьшать количество преступлений, Голландия также является частью этого плана. Эта дорожная карта предполагает усиление защиты прав потерпевших и предотвращение подобных преступлений.
It is also called the Budapest Roadmap, and within the European Union we made a directive on victims' rights.
Это также называется Будапештским планом для действий, и потом мы также ратифицировали директиву по предотвращению таких преступлений.
We have articles on information and support to victims.
Мы публикуем издания, которые повышают уровень осведомленности людей, которые могут попасть в такую ситуацию.
How they can be heard in criminal proceedings.
Как они могут обратиться к органам, которые могут их защищать.
How they can be protected.
Как они могут быть защищены.
When they stick out their necks.
И что они могут делать, когда они попадают в такую ситуацию.
And also we have extensive training programs for government officials that deal with victims.
И также у нас есть большие программы обучения госслужащих, которые решают такие проблемы.
To prevent, for example, victim blaming by the police.
Чтобы предотвращать случаи, например, насилия полицейских в отношении подозреваемых. И это не только Будапештская карта. Все страны-члены Европейского Союза имеют обязательства по внедрению в свое законодательство подобных мер.
So if you are a member of the European Union, you just have to do it.
Во всех европейских странах существует программа поддержки жертв сексуального и другого насилия и предотвращения этого насилия, и страны обязаны делать шаги в эту сторону. Если же почему-либо жертва не может получить поддержки в своей собственной стране, она может обратиться напрямую в органы Европейского Союза и там получить помощь. Я работаю юристом уже 20 лет и могу сказать, что в последнее время ситуация сильно улучшилась, и сейчас мы будем двигаться еще дальше в эту сторону.
Сразу хочется спросить, а если ты не являешься, ты в смысле страна, членом Европейского Союза, а я именно сейчас про нашу страну, то как здесь обстоят дела?
Да, дело в том, что у нас у государства есть ровно такие же обязательства перед гражданами, как у других стран, о которых мы сегодня говорим. Российская Федерация – член Европейской конвенции. Российская Федерация – член Конвенции по ликвидации форм дискриминации в отношении женщин, международной. Помимо этого, наша Конституция также обязывает государство предпринимать необходимые меры для защиты граждан от насилия в любой среде. И как и везде, у государства фактически вот выделено четыре типа обязательств. Это предотвращать, это защищать, физически защищать, это расследовать преступления против собственных граждан, наказывать виновных и восстанавливать потерпевших правах. То есть ровно все то же самое, как и в Европейском Союзе и везде.
Как же все это, ну, красивые все эти документы работают у нас?
В том-то и проблема, что не работают. Когда мы говорим об этих типах обязательств, большинство стран мира пришли к тому, чтобы нужно принимать отдельное законодательство, посвященное этой сфере. Только так можно эти обязательства выполнить. У нас же закон о домашнем насилии решили не принимать, то есть с превенцией мы бороться не будем. Меры защиты, соответственно, мы принимать никакие не будем. Ну и вопрос компенсации восстановления потерпевших правах также у нас остался за бортом. А была только часть привлечения к ответственности. Государство видело, что нарушил норму, получи дубинкой по голове, а всего остального не видела. А сейчас уже и дубинкой по голове не дашь.
Теперь есть штраф, который нужно ложиться на всю семью целиком.
Да, да. Дубинкой получат оба.
В том числе и на тех, да, кто оказался жертвой. Мы сейчас сделаем перерыв на московские новости и буквально через пару минут продолжим.
Свободный формат.
Мы продолжаем разговаривать о домашнем насилии как одной из форм дискриминации в отношении женщин. Говорим о российском опыте и зарубежных реалиях. И давайте уже переходить к той части, которая касается, скажем так, недопущения, да, всего этого происходящего. Какие у нас есть программы помощи, какие у нас есть превентивные, скажем, программы, которые, ну, распространяют информацию об опасностях, какие у нас есть организации некоммерческого толка, которые могут помочь в сложной ситуации и не довести дело до критической ситуации.
Когда мы говорим о превенции, естественно, да, в первую очередь это должна быть работа с обществом на федеральном уровне. Так как никакого профильного законодательства нет, сказать, что государство с этим работает, нет. В ряде регионов есть ряд программ регионального характера, которые работают, ну, с обществом о недопустимом насилии. Да, вот мы, например, буквально сегодня это видим в Петербурге, где реализуется множество очень хороших программ. Мы это видим там в Свердловской области. Там проводится именно на региональном уровне. Есть национальная стратегия действий в интересах женщин, которая в том числе предусматривает обязательства государства по борьбе с домашним насилием. Но на сегодняшний день сказать, что какие-то эффективные меры в этом ключе принимаются, мы не можем. Позитивное здесь, конечно, то, что сеть государственных муниципальных кризисных центров разрастается по стране. Негативное в данном случае то, что огромное количество НКО, которые в свое время работали, им сейчас стало работать значительно сложнее по многим причинам, но они очень хорошие профессионалы, и их опыт сейчас не слышат. В том числе вот у нас в Петербурге есть, в Москве есть очень хорошие НКО, которые годами занимаются этой проблемой, которые могут оказывать сервисы. И, например, я лично работаю с организацией, которая оказывает по всей стране юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия бесплатно. При этом профессионалы, да, то есть люди, которые должны этим заниматься, сотрудники полиции, социальных служб, медицинских организаций, редко имеют какую-то специальную подготовку, а ведь это тоже превенция.
У меня вопрос тогда, Опиники, Петре, к вам. Вы сказали о важности именно превентивных мер, о достаточности европейского законодательства для того, чтобы решить эту проблему. Вот какие, в том числе, институты гражданского общества, некоммерческие организации идут в помощь к тому, что и так достаточно со стороны государства хорошо работает?
Well, if you don't mind, I would like to explain you in the way victims can be helped via the criminal proceedings against the perpetrators of domestic violence.
Я бы хотела начать с того, что жертвы насилия всегда могут обратиться в полицию и в органы, которые имплементируют законодательство.
Because this is my expertise.
Потому что это мое поле деятельности, и я об этом знаю.
In the Netherlands, domestic violence is not decriminalized.
В Голландии домашнее насилие не декриминализировано.
And it very often happens in court that the judges, together with the lawyer of the perpetrator and the victim, and in cooperation with the social services and the child protection services, make a plan together with the perpetrator and the victim to prevent further domestic violence. This can be done, of course, not in the heavier cases of domestic violence where real, very serious damage has been done, but in the more common situations that occur very often, that you give the perpetrator a conditional sentence and that you oblige him to see a psychologist. This happens very often.
Часто случается так, что в суде насильник и жертва приходят к соглашению при усилиях тех организаций, которые защищают права как потерпевших, так и вообще занимаются превенцией подобных преступлений. Такое, конечно, невозможно в тяжелых случаях, но в более легких случаях часто насильник обязан посетить психолога, и дальше они вместе с жертвой разрабатывают некий план по тому, как предотвратить дальнейшее насилие и как помочь этой жертве.
And that you oblige him or her to accept a social worker to visit the family weekly for a period of 2 years.
Также часто насильники соглашаются на общественно полезные работы или, например, социальные службы посещают семью в течение 2 лет.
I just would like to add that the positive thing of a conditional sentence is not only that you hope that the perpetrator will act differently in the future, but also he can go home again, he can make peace with his wife or his child or both. He can earn money, he doesn't have to pay a fine, he doesn't have to go to prison, which makes things only bigger. He will remain the father or the husband when he comes out of prison, and the family will have more problems than before. So this is a very good way to try to solve and better the situation for the future.
Я могу добавить, что положительными сторонами применения условного наказания в подобных случаях является то, что человек, совершивший нетяжелое правонарушение, может вернуться обратно в семью, помириться с теми, против кого он совершил какое-то преступление, он может продолжить зарабатывать деньги, и семья будет жить полноценной жизнью, что в дальнейшем, возможно, приведет к тому, что такое не повторится, и человек не будет потерян для общества.
Вот у нас остается буквально пару минут до окончания. Мне кажется, очень важно, что именно на этой ноте мы заканчиваем. Мы говорили и начали с того, что декриминализация, собственно, домашнего насилия в 2017 году не поддерживается большинством экспертов в этой сфере. Но, с другой стороны, вот то, что сейчас мы затронули, то положительной стороне, которую мы сейчас обсудили, и мне кажется, это тоже очень важная история. Вопрос такой. Какой из путей урегулирования домашнего насилия, преступлений в отношении женщин дома наиболее вам кажется правильным? Карательный, когда мы говорим как раз о уголовных статьях за подобные нарушения. В случае, когда нет никаких штрафов и так далее, или как раз тот вариант условного наказания, который позволяет сохранить семью. И, как я понимаю, Елена Мизулина в свое время, когда поддерживает декриминализацию этого закона, говорила именно о том, что это позволит сохранить семью.
Мария. Здесь два важных аспекта. Первый аспект. Все-таки речь идет об уголовном преследовании. То есть сейчас коллега говорила о том, что это вообще-то криминализованное действие, и это уголовное преследование. Но наказание будет осужденным. Наказание будет условным, если осужденный пройдет ряд реабилитационных программ. И это прекрасно, потому что никто не говорит о том, что нужно закрыть всех в тюрьмы. Речь совершенно о другом. Речь о защите потерпевших. Вот у нас пока нет вообще никакой системы ни реабилитационных программ для обвиняемых, незащитных программ для потерпевших. И, соответственно, единственное, что было, это была криминальная статья, которая сдерживала хоть кого-то от совершения преступления. Сегодня нет ее. Когда мы говорим о необходимости борьбы с домашним насилием, мы должны говорить о том, что это комплексные меры. Это не только криминальная ответственность, да? Это именно меры поддержки пострадавших, защиты их физической, да? Там не подходить на 50 метров, да? И в том числе программы для обвиняемых.
И тогда вопрос уже закрывающий к вам, Петер. Что касается Норвегии, какой из этих путей, такой карательный или путь условных наказаний, как вам кажется, в Норвегии является первоочередным?
I can say what we do now, because we put a lot of emphasis on prevention and the different measures for prevention.
Я могу рассказать, что мы делаем сейчас. Мы прикладываем много усилий для предотвращения подобных ситуаций.
but also prosecution. And I think the situation in Norway is similar to the one in the Netherlands, that domestic violence is criminalized.
В нашей стране домашнее насилие является уголовным правонарушением.
And the one important thing is that the criminal proceedings can be initiated without the alleged victim reporting anything.
И что важно, уголовное расследование может быть начато без обращения жертвы.
Yeah. Well, that's the main rule.
We have the same thing in the Netherlands. You don't have to press charges.
И в нашей стране точно так же это работает.
Добавляя Долпинике, говоря о Голландии.
We also have the system of suspended sentences. Suspended sentences. You don't have to serve in prison, but you on certain conditions.
У нас также есть возможность отложенного наказания, когда мы не попадаем в тюрьму прямо сейчас.
So I just would like to summarize that domestic violence is violence. So it's very strange, in fact, to my mind, to decriminalize it, because it's violence like any other violence, only yeah. It takes place in domestic sphere. So you should criminalize, I think, but you should not only repress it in mm-hmm. court. You should take into account the domestic aspect of the violence in the way you deal with it in the criminal proceedings, but you should not get it out of criminal law because it's violence, and the reason mm. that you are the wife, the daughter, the partner is not an excuse to use violence.
Я бы хотела добавить, что насилие, домашнее оно или нет, все еще остается насилием, и для меня очень странно то, что мы можем его декриминализировать. Мне кажется, что насильник все равно должен быть осужден как насильник, другое дело, как с этим бороться, то есть мы можем его либо наказывать и отправлять в тюрьму, либо на какие-то исправительные работы, в любом случае мы не должны это декриминализировать, потому что то, что это твоя жена или дочь, или кто-либо из твоей семьи, не дает тебе права совершать насилие.
Спасибо большое. На этом мы сегодня ставим точку. У нас в гостях были Элпиники Коллокации, адвокат, управляющий партнер Коллокации Адвокатен, Королевство Нидерландов, Петер Вилли, специальный советник Норвежского национального правозащитного института, Мария Давтян, адвокат Адвокатской палаты города Москвы, и Татьяна Земскова помогала нам сегодня с переводом. Спасибо большое.
Thank you.
Thank you.
Спасибо.
Свободный формат.